Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Люди Каддафи в Совете ООН по правам человека. Почему Белград решил бойкотировать американо-балканский экономический саммит? Самый скромный миллиардер мира уходит в отставку владелец сети магазинов «Зара». И дворцово-санаторная история. Почему из состава заповедника «Утриш» выведены некоторые территории? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале конфликта в Ливии после первых кадров жестокого подавления демонстрации армии 70 правозащитных организаций мира обратились в Совет ООН по правам человека с призывом исключить режим Каддафи из состава этой высшей международной организации, призванной наблюдать за соблюдением демократических прав и свобод в мире. Это требование было исполнено. Его подтвердила Генеральная Ассамблея ООН. О продолжении борьбы правозащитников с людьми Каддафи в Совете ООН в Женеве мы беседуем с исполнителем директором организации UN Watch Хилалом Нойером.
Была предпринята определенная попытка исправить грехи прошлого. В конце концов, не далее как в мае прошлого года международное сообщество подавляющим большинством голосов избрало Ливию в Совет ООН по правам человека. Голосов против этого выбора не было. Так что полковник Каддафи в прошлом году занял это почетное место, и никто не возражал. Доклад о положении с правами человека в мире был рассмотрен Советом в прошлом ноябре. Государство, рассматривающее этот доклад в рамках Совета, Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Куба похвалили режим Каддафи за то, что он соблюдает права человека. Теперь, после того, как в Ливии произошли эти зверства, Совет устыдился, собрал специальное заседание, рассмотрел ситуацию в Ливии, решил провести специальное расследование, а также рекомендовал исключить Ливию, что и было подтверждено Генеральной Ассамблеей ООН через несколько дней. Так что мы очень довольны, что Совет ООН решил возместить тот ущерб, который он нанес, сбросить груз своих решений в прошлом. Но в то же время есть масса других вещей, которые Совет пока отказывается делать.
Как, например, присутствие в Совете специального докладчика по преступлениям, совершаемым наемниками?
Да, и эта фигура тоже. Режим Муаммара Каддафи в какой-то момент был встречен с открытыми дверями в Объединенных Нациях в целом и в особенности в штаб-квартире ООН по правам человека в Женеве. И есть несколько примеров, которые вызывают протесты правозащитных организаций. Один вы упомянули. Это госпожа Наджат Аль-Хаджаджи. Она была в течение ряда лет послом Ливии в Женеве и представляла свое государство на различных международных и правозащитных форумах. Но еще она в течение более чем 10 лет была одним из руководителей информационного агентства Джамахирии. Это агентство является ключевым в ливийской пропагандистской системе. Давайте я вам расскажу только один случай. Это произошло в 1980 году. 26 апреля 1980 года полковник Каддафи распространил угрозу в адрес ливийских диссидентов, живущих в Лондоне. Он заявил, что их ждет неминуемая смерть, если они не вернутся. Угрозу распространило агентство Джана, его передала ливийская радиостанция. В результате несколько ливийцев, живших в Европе, были убиты. Госпожа Наджат Аль-Хаджаджи была в руководстве этого агентства, благодаря информации которого несколько человек потеряли жизни, поскольку призыв Каддафи к расправе был исполнен. В годы, которые она провела в ООН, она делала все возможное, чтобы прикрыть режим Каддафи и отвратить от него критику. Она позаботилась о том, чтобы режим Каддафи никогда, ни в одном случае, не был привлечен к ответственности за те преступления, которые он совершал. Она была настолько успешной, что в 2003 году Комиссия ООН по правам человека избрала Ливию и саму Наджат Аль-Хаджаджи своим председателем. Это была колоссальной пропагандистской победой для режима Каддафи. На самом деле, многие считают, что это было последней каплей, полностью уничтожившей какое бы то ни было доверие к самой Комиссии ООН по правам человека. Вскоре после этого избрания генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с заявлением, что государства-члены ООН стремятся войти в состав комиссии только для того, чтобы скрыть нарушение прав человека своими правительствами. А в 2007 году Аль-Хаджажи избрали председателем, проходившей в рамках ООН, Международной конференции по расизму. И там она использовала свою власть для того, чтобы заставить молчать всех тех, кто мог сказать хоть что-то негативное о Ливии. Довольно широко известна история пятерых болгарских медсестер, которых 10 лет назад обвинили в преднамеренном заражении детей в городе Бенгази вирусом СПИДа. На самом деле с медсестрами был и палестинский врач Ашраф Аль-Хаджадж. Когда он пришел на слушание, чтобы от имени UN Watch дать показания о пытках, которым он подвергся в тюрьме в Ливии просто из-за того, что он иностранец, эта женщина отключила ему микрофон, она просто перебила его и не дала ему слова. Тем самым, подчеркиваю, она опять позаботилась о чести ливийского режима. И сегодня она продолжает присутствовать в структуре ООН по правам человека в качестве эксперта по правам человека. Она должна защищать пострадавших от наемников. И вот режим Каддафи расправляется с собственным населением при помощи наемников. Информация об этом поступает ежедневно в последние две недели. А госпожа Аль-Хаджажи должна защищать пострадавших от наемников. Конечно, она до сих пор не выступила с заявлением. Она ни слова до сих пор не сказала. Именно поэтому 40 правозащитных организаций обратились к Совету ООН по правам человека с призывом немедленно освободить Аль-Хаджажи от должности, а также извиниться перед жертвами ливийского режима.
Напомню, мы беседуем с исполнительным директором правозащитной организации UN Watch Хилалом Нойером. А какова судьба международной премии по правам человека, которую учредил Муаммар Каддафи? Как к ней относятся в Совете по правам человека ООН?
Это нечто столь абсурдное и смешное, что можно было бы подумать, что кто-то просто придумал всю эту историю. Но ее не придумали. В 1989 году здесь, в Женеве, швейцарский политик Жан Зиглер гордо объявил всему миру через журнал Time, через Journal de Genève, через британскую Independent о создании международной премии Муаммара аль-Каддафи в области прав человека. Это произошло через несколько месяцев после того, как ливийские агенты взорвали самолета авиакомпании Pan Am, рейс 103, над шотландской деревней Локерби. В теракте погибли все 259 человек, пассажиры и экипаж. Так что ливийцы решили весьма открыто подправить свой имидж, чтобы их не рассматривали как террористическое государство. Жан Зиглер объявил, что ливийский режим перевел на счета фонда в Женеве 10 миллионов долларов. В последующие годы эта премия использовалась как один из мощных пропагандистских рычагов режима Каддафи. С помощью нее цементировался союз с другими диктатурами. Ее получили кубинский диктатор Фидель Кастро, президент Венесуэлы Уго Чавес, Луис Фаррахан, лидер радикальной американской организации «Нация ислама». И все эти люди годами продолжали оставаться самыми ярыми сторонниками и поборниками Каддафи.
А это правда, что в прошлом году эту премию получил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган?
Это правда. Эрдоган получил премию всего несколько месяцев назад, в 2010 году. На самом деле, в Турции раздавались голоса, требующие, чтобы он вернул эту премию, но он в ответ промолчал. А его канцелярия заявила, что премию он не вернет. И, кстати, это вызывает определенное беспокойство, потому что в последнее время Эрдоган оказывал поддержку Каддафи. Это, конечно, не вызывает особых удивлений, если учесть, в какую сторону развивается в последнее время Турция, но все равно это вызывает шок. Я еще должен заметить, что в 2002 году и сам Жан Зиглер получил эту премию. Вместе с Рожером Гаради, философом, в прошлом убежденным коммунистом, который известен тем, что активно отрицает Холокост. Помимо того, что Зиглер получил премию Каддафи, он также был активистом создания подставной организации «Север Юг-21», которая называет себя правозащитной группой, аккредитована в Совете ООН по правам человека, а на самом деле активно отстаивает интересы режима Каддафи в ООН. Вот я упомянул, что в ноябре прошлого года Совет рассмотрел доклад о положении с правами человека в Ливии. Параллельно с этим процессом группа «Север-Юг-21» раздавала в ООН изданную в прошлом году книгу, где полковник Каддафи сравнивался с философом Жаном Жаком Руссо, разработавшим прямую форму управления народа государством, так называемую прямую демократию. Целая статья была посвящена сравнению с Руссо.
И что вы предпринимаете по поводу этой ливийской группы?
40 правозащитных организаций потребовали от Совета ООН по правам человека принять меры против Жана Зиглера. Дело в том, что он еще и входит в группу советников этого органа ООН, так что он еще и советы дает по части прав человека. Мы также призвали швейцарское правительство провести расследование деятельности этого фонда, в который были переведены 10 миллионов долларов на премию Каддафи. Более того, именно швейцарское правительство и назначило Жана Зиглера в ООН. В прошлом начальник департамента иностранных дел, а ныне президент Швейцарии Мишлин Кальмире, является горячей сторонницей Жанны Зиглера. И, по нашему мнению, надо провести расследование и выяснить, почему ее правительство так активно поддерживало господина Зиглера.
Мы беседовали с исполнительным директором правозащитной организации UN Watch Хилалом Нойером. Между тем, Совет ООН по правам человека, приняв первоначальное решение вывести Ливию из своего совета, пока не пошел дальше. На политическом уровне решения тоже принимаются медленно. Накануне обсуждения резолюции Совета безопасности ООН посол США в Совете Сьюзан Райс заговорила о возможности более активного вмешательства в то, что происходит в Ливии. Между тем, и в самих США отношение к возможному вмешательству в происходящее в Ливии неоднозначно. Вот что сказал в интервью моему коллеге Джеймсу Кирчику бывший министр обороны страны Дональд Рамсфелд.
Мне кажется, что нынешний министр обороны Гейтс дает верные советы. Есть все основания проявлять осторожность. И все не так просто, как представляют люди, появляющиеся на телевидении и предлагающие «давайте установим бесполетную зону», или «давайте установим зону без грузовиков», или «давайте установим зону без танков». Из того, что я читал в последнее время, я согласен с позицией министра Гейтса.
Полностью интервью с Дональдом Рамсфелдом слушайте в выпуске программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На следующей неделе в Балтиморе, штат Мэриленд, состоится экономический саммит США-Балканы. Участие в нем по приглашению американской администрации примут делегации деловых людей Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии, Черногории, Словении и Косово во главе с их политическими лидерами. Лишь Сербия отказалась присутствовать. Она бойкотирует саммит из-за того, что там на официальном уровне будет представлено Косово. Помощник госсекретаря США Томас Кантримен заявил, что Сербия этим бойкотом поставила политику над экономикой, снижая возможность для Белграда и Вашингтона улучшить взаимные экономические отношения. О реакции в Сербии на это решение правительства рассказывает Ая Куге.
За неделю до начала экономического саммита в Балтиморе сербским бизнесменам пришлось отказаться от забронированных авиабилетов, отменить свои бизнес-планы и надежды на встречи с американскими партнерами и инвесторами. От правительства Сербии поступило распоряжение. Встреча на официальном уровне делегации Белграда и Приштины недопустима. Тем более, что косовскую группу в США будет возглавлять премьер-министр Хашим Тачи, политик которого сербы считают военным преступником. Любопытно, что решение о бойкоте первым раскрыл публично политический директор Министерства иностранных дел Сербии Боревое Стефанович, человек, который на минувшей неделе руководил делегацией Сербии на переговорах с представителями Косово в Брюсселе и обменивался с ними сердечными рукопожатиями. Стефанович подтвердил, что Сербия по отношению к проблеме независимости Косово и дальше будет придерживаться твердой линии.
Несмотря на то, что это важный форум, который мог бы принести нашей стране экономическую пользу, таких форумов, поддерживающих экономическое сотрудничество, в мире много. Я не хочу преуменьшать значение данного собрания, однако мы, сев за один стол с Хашимом Тачи, перед которым будет табличка «Республика Косово», подорвали бы нашу государственную политику по отношению к Косову. В данный момент это бы весьма навредило позиции Сербии. Всегда хорошо иметь возможность привлечь в Сербию инвестиции, но мне кажется, на этот раз для организаторов конференции на первом плане была бы именно политика, а не экономика. Наша реакция соответствует нашей еще раньше намеченной политике.
Вашингтонская администрация вместе с правительством штата Мэриленд, организуя саммит, ставит цель увеличить американское экономическое присутствие в Балканском регионе и поощрить новые инвестиции. В этом форуме примут участие ряд крупнейших мировых компаний – Boeing, Lockheed Martin, McCormick и другие. Внимание сосредоточено на таких областях, как энергетика, туризм, торговля, военная промышленность, информационные технологии. Ожидалось, что в экономическом саммите сербской стороны примут участие не только частные бизнесмены, но и руководители крупнейших государственных фирм. Проблема теперь в том, что руководство страны их одних в США не отпускает, а возглавлять делегацию на политическом уровне отказывается. Некоторые оппозиционные партии подняли вопрос о нецелесообразности бойкота американо-балканского саммита в парламенте, но без результатов. Лидер либерально-демократической партии Чедомир Йованович.
Мне кажется, что наше согласие, а затем отказ от участия в саммите, говорит о том политическом замешательстве, в котором находится наше государство. Это говорит также и о том, что в течение последних 10 лет мы блуждаем и не знаем, что будем сами с собой делать. Сидим за столом с представителями косовского правительства в Брюсселе, а в то же самое время в Америке вместе с ними сидеть отказываемся. Может ли нормальный человек подобное понять? И у какого нормального человека в мире есть время повторять уроки на тему внешней политики и отношения Сербии к региону.
Сербия и раньше отказывалась от участия в международных форумах, на которых присутствовали представители Косово, если это было под символами независимого государства. На этот раз отсутствие Сербии грозит серьезно навредить экономическим интересам страны. Почему официальный Белград принимает решения, напрямую противоречащие интересам страны? Об этом мы разговариваем с белградским экономическим обозревателем, главным редактором журнала «Экономист» Миланом Чулибарком.
Очевидно, что такое решение принято по политическим соображениям. Как только организатор сообщил о том, что на саммите будет также премьер-министр Косово Хашим Тачи. Официальные лица Сербии ведь постоянно повторяют, что никогда не признают Косово. Это политическое решение имеет экономические последствия для страны. Причем исключительно по той причине, чтобы предупредить возможность встречи представителя официального Белграда с представителями властей из Приштины. Руководство Сербии волнует лишь то, что кто-то подобную встречу мог бы истолковать как косвенное признание независимости Косово. Я считаю, что это ошибочный подход. Если бы наша делегация поехала на экономический саммит в США, то легко могла бы оправдаться и сказать, мы Косово государством не признаем и никогда признавать не будем, однако нам это не мешает вести разговор об улучшении экономического сотрудничества, установлении экономических отношений с целым миром, особенно с Америкой, как крупным глобальным инвестором. Ведь буквально на днях начались сербско-албанские переговоры и были сдвинуты с мертвой точки многие проблемы. Одно только это могло оправдать поездку в Мэриленд. Можно было попытаться воспользоваться саммитом для осуществления некоторых экономических целей на пользу Сербии.
Сербию теперь упрекают и в том, что она разрушает экономическое сотрудничество в регионе.
Впечатление такое, что для руководства Сербии есть вещи важнее экономики, хотя так быть не должно. У нас проблема с Приштиной не только по поводу экономического саммита в США, но и в том, что товары из Сербии все тяжелее находят путь в Косово. Это не соответствует интересам всех сторон. Граждане Косово знают сербские товары, привыкли к ним, а теперь по причине неналаженных экономических и торговых отношений не всегда их получают. С другой стороны, это негативно отражается на сербской промышленности.
А почему руководство Сербии продолжает играть на карте Косово, когда опросы общественного мнения показывают, что Косово для подавляющего большинства граждан уже не в центре внимания?
Это именно так, если посмотреть на список важнейших вопросов для граждан Сербии, Косово, может быть, нашлось бы в самом низу первой десятки. Экономический кризис глубок, много людей остались без работы, растет инфляция. Людей волнуют жизненные проблемы, и высокая политика их все меньше интересует. Несмотря на это, никто в официальных структурах, даже в большинстве оппозиционных партий, в данный момент не готов вести переговоры о признании Косово. В конце концов, в США на саммит из Белграда политические лидеры могли и не поехать. Ну, не стоило мешать появляться там сербским компаниям. Они могли встретиться с потенциальными инвесторами, найти стратегических партнеров, покупателей сербских товаров. Нам крайне нужны прямые иностранные капиталовложения, нужно увеличение экспорта. Теперь возможность упущена по политическим причинам.
А вот что на мой вопрос о том, поддерживает ли он бойкот экономического саммита в США, ответил сербский бизнесмен Раде Любоевич.
Это даже неприлично, что Сербия, когда ее приглашает Америка, отвечает: «Нет, не приедем. Спасибо, что нас пригласили. Но что делать, если мы дураки и отказываемся от полезных контактов? Худшего решения трудно себе представить. Нужно было пойти на компромисс и поехать на саммит. Сколько можно из албанцев? То поеду, то не поеду. Давайте работать и жить. Проблема в том, что среди сербских политиков нет стратегов, умеющих оценить ситуацию. То, что теперь делается, сплошной популизм. Они защищают не государственные, а личные интересы. Наши лидеры знают, если они поедут на саммит в США, и там будет представлено Косово под именем республики или государства, то они потеряют часть избирателей, ультранационалистов, которые скажут, что это предательство.
Продолжим разговор с экономическим обозревателем Миланом Чулибергом. Как до сих пор развивались сербско-американские экономические отношения? Статистика показывает, что торговый обмен небольшой.
Экономические отношения развиваются хорошо, есть ряд американских компаний, которые имеют относительно крупные инвестиции в Сербии, и, кажется, они этим довольны. С другой стороны, Сербия также очень довольна тем, что имеет от этого пользу. Самым крупным экспортером из Сербии является US Steel. Это металлургический завод, который был практически закрыт до продажи американской компании. Потом оказалось, что при помощи хорошего менеджмента, хорошего управления, введения порядка и дисциплины, широкой сетью покупателей, которые имеет компания, поставки стали из Сербии можно обеспечить по всему миру. Для Сербии очень важно найти хороших стратегических партнеров и для других компаний, других отраслей промышленности, ведь так предоставленными самим себе, без денег и инвестиций, без модернизации, без вложений в маркетинг, нельзя увеличить ни производство, ни экспорт. По этим причинам нужно было в случае саммита поступить иначе.
Мы разговаривали с главным редактором белградского журнала «Экономист» Миланом Чулибергом. Кажется, что ни у кого нет ответа на вопрос, что страна получает от того, что из-за присутствия представителей Косово постоянно бойкотирует разные международные форумы.
У реакции в Сербии на бойкот экономического саммита США Балкана рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
На даче спят, в саду допят, под ветреном кипят лохмотья.
В поверх барьеров мастера художественного чтения, ветераны жанра.
Если к вам подойдет маленький мальчик, у него будут золотые волосы, он будет смеяться и не будет отвечать на вопросы, вы догадаетесь, кто это.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Амано отправился сегодня с группой экспертов в Японию, чтобы оценить ситуацию на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, где продолжаются попытки предотвратить перегрев реакторов. В Совете Безопасности ООН сегодня вечером планируется голосование по проекту резолюции, предусматривающей создание над Ливией зоны, свободной от полетов. США, а также составивший документ Франции и Великобритания, призывают, чтобы члены Совета не откладывали решение. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов запретил членам партии участвовать в марше несогласных 31 марта в Петербурге. 31 марта представители оппозиционных партий движений решили объединиться и провести общий марш. Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к закону о полиции, который позволит пройти переаттестацию чеченским милиционерам, воевавшим раньше на стороне боевиков, передает газета «Ру». В Ереване завершился многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов. Акция, как сообщается, прошла спокойно. Оппозиции удалось добиться ряда уступок. На митинге было объявлено о досрочном освобождении из тюрем двух оппозиционных активистов. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай выразила обеспокоенность жесткими мерами, принятыми властями Бахрейна против участников антиправительственных демонстраций. Пиллай сообщила, что возглавляемое ею ведомство обладает шокирующими материалами об арестах, убийствах, избиениях протестующих, а также медицинских работников в Бахрейне. Мосгорсуд сегодня приговорил замначальника Московского управления капитального строительства Министерства обороны Сергея Мелина к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чиновник признан виновным в получении многомиллионной взятки и лишен права занимать государственные должности сроком на 3 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Самый скромный миллиардер мира. Уходит в отставку владелец сети магазинов «Сара». И дворцово-санаторная история. Почему из состава заповедника «Утриш» выведены некоторые территории. Объявлено, что глава Inditex, одной из крупнейших в мире текстильных корпораций, и самый богатый человек Испании, Амансио Ортега, уходит на пенсию. 28 марта ему исполняется 75 лет. Эта новость широко обсуждается в испанском обществе, да и в деловых кругах многих других стран. Амансио Ортега – владелец сети магазинов «Сара», которую в большинстве стран не испаноязычного мира именуют «Зара», потому как написано название. Рассказывает наш корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Амансио Ортегу называют самым скромным миллиардером мира. Фигура эта во многом загадочна и необычна. До недавнего времени о владельце знаменитых магазинов «Сара» и обладателе состояния в 31 миллиард долларов практически ничего не было известно. Никто не слышал ни его публичных выступлений, ни интервью для прессы, не видел его фотографий. Амансио умудрялся никогда не участвовать в форумах и деловых встречах предпринимателей, не ходил на официальные приемы, не присутствовал даже на собраниях акционеров собственной корпорации. Он терпеть не может заседаний и церемоний. У миллиардера даже нет собственного кабинета. О своем предстоящем уходе он сообщил письменно, чтобы избежать ненужных вопросов. Говорит автор книги о текстильном магнате Хесус Сальгадо. В свое время он несколько лет потратил на то, чтобы добиться встречи с героем своего повествования.
Он никогда не встречался с журналистами, никогда не делал публичных заявлений. Человек – это особый и уникальный. Это Амансио Ортега и точка. Подобной фигуры в мире большого бизнеса нет. Вообще, это своеобразный антипод миллиардера. Он даже питается в рабочей столовой, никогда не устраивает ни банкетов, ни званых приемов. Его основное место пребывания – фабрика.
Действительно, владелец второго по величине капитала в Европе и 7-го в мире обычно трудится вместе с закройщиками, лично контролируя появление каждой новой модели. Он также любит прогуливаться инкогнито по магазинам своей торговой империи, выясняя, какой товар идет лучше, а какой хуже, и хорошо ли обслуживают клиентов его продавцы. Хесус Сальгадо.
У него два любимых занятия – работать в цехе, контролировать работу закройщиков и давать им советы, а также посещать магазины. Он может прийти неожиданно в одну из своих торговых точек, правда, в основном в Галисии, где он живет, поскольку не любит разъезжать, особенно летать на самолете.
Человек, одевающий по последней моде чуть ли не полмира, сам ходит в старомодном костюме и никогда не носит галстука. Исключение из правил не делается ни для встреч с наследным принцем Филиппе де Борбоном, когда тот с супругой принцессой-модницей Летисией посещает главное предприятие Индитекса, ни для главы государства самого короля Хуана Карлоса, когда монарх вручает текстильному королю очередной орден за вклад в экономику Испании. Журналист Хесус Сальгадо.
Он всегда одет одинаково. На работе в рубашке с коротким рукавом, а пиджак поверх все той же рубашки надевает лишь по особым случаям.
Трудиться Амансио, сын железнодорожного рабочего, начал в 14 лет мальчиком на побегушках в магазине одежды. Затем он открыл собственное дело – производство и продажу распашонок для новорожденных. Формула успеха родилась уже тогда. Производство и торговля должны сосредотачиваться в руках одного хозяина, что и позволяет держать привлекательные для клиентов низкие цены. Никаких посредников и никакой банковской задолженности. В 1975 году в Испании появился первый магазин модной и дешевой одежды для женщин, мужчин и детей под названием «Сара». Экономист, профессор Мадридского университета Энрике Бадия.
Основы нынешней деятельности Индитекса были заложены еще в 1963 году. Сегодня это вторая по значению текстильная корпорация мира, занимающая ведущие позиции в массовом производстве модной одежды. Для Испании это уникальное предприятие, абсолютный лидер нашей промышленности. Бесспорно, у нас больше нет столь значимых производителей мирового масштаба.
Сегодня в мире действует 1500 магазинов «Сара». Со временем у них появились сестры под названием «Сара все для дома», «Бершка», ориентированная на молодежную моду, «Ойшо», торгующая женским бельем, «Страдивариус», магазин молодежной женской одежды, «Массимо Дути», специализирующийся на классических образцах и так далее. Разбросаны они по Европе, Америке, Азии, Австралии, Ближнему Востоку и Северной Африке. В них задействованы 100 тысяч работников. Все магазины, а также фабрики и склады входят в группу Inditex. Хесус Сальгадо полагает, что деятельность корпорации еще не достигла своего предела и что у нее прекрасные перспективы, несмотря на глубокий экономический кризис, переживаемый Испанией.
Уже сейчас у корпорации более 5000 магазинов в 73 странах мира. Процесс роста продолжается. Сейчас, к примеру, речь идет о расширении деятельности на рынке Италии, хотя там существует значительная конкуренция. Думаю, что в ближайшие годы число предприятий торговли, принадлежащих Индитексу, достигнет 7-8 тысяч. К тому же у корпорации сейчас налажены не только торговые, но и производственные связи во многих странах, что позволяет ей надежно закрепиться на мировых рынках. Позиции корпорации настолько тверды, что даже смена руководства не отразилась на биржевом курсе ее акций. Сейчас акции Индитекса стоят 51 евро, хотя их первоначальная цена составляла всего 2 евро.
За годы деятельности Индитекса, как считает профессор Бадия, Амансио Ортега выработал определенную стратегию, которая и обеспечивала до сих пор его успех.
Экспансия магазинов корпорации началась 20 лет назад по всей Испании, затем перекинулась на Европу и остальной мир. При этом Inditex часто применяет стратегию, получившую название «Оживление мертвой улицы». Она состоит в том, чтобы выбрать место, желательно в той части города, где мало торговли, и открыть там одновременно 4-5 магазинов своей сети, создать что-то вроде собственного торгового центра.
Другая составляющая успеха – гибкость и мгновенная реакция на изменение тенденций моды. Но самое главное, считает магнат, это кадры. Всех руководителей, даже среднего звена, Ортега подбирает самостоятельно. Назначать на должность он не торопится. Хосе Луис Химено – один из ведущих испанских специалистов в области управления производством, преподаватель школы бизнеса в Севилье.
У Амансио Ортеги своя философия подбора кадров, на которую я хочу обратить особое внимание. Он никогда не спешит брать на работу новых людей, зато увольняет бездельников очень быстро. Ведь, по его словам, имидж предприятия создают люди, которые на нем работают. Иметь на предприятии непригодного работника – это непозволительная роскошь, ведь он наносит вред общему делу.
Все, кто хоть немного знаком с деятельностью Индитекса, знают, что на эту корпорацию никогда не работал ни один знаменитый модельер, ни свой испанский, ни иностранный. Вся новая продукция разрабатывается на головном предприятии в муниципальном округе Артежо местными галисийскими портными под руководством самого Ортеги. Хесус Сальгадо.
Он чувствует моду и знает, что в данный момент нравится людям. В этом он больше понимает, чем в экономике производства. Ведь финансовой частью до недавнего времени занимался его покойный старший брат. Между тем, Ортега моде никогда не учился. Он сам мне рассказывал, как в свое время ездил в Париж, садился на улице, на лавочку и смотрел, как одеты люди. Какой длины юбки, какие цвета предпочитают парижане, законодатели моды и так далее. Его принцип – приспособить моду к вкусам людей. В этом он разбирается.
Побочная деятельность корпорации – операции в сфере недвижимости, финансов и торговли автомобилями. Причем скупка и перепродажа недвижимости, в основном торговых площадей в самых престижных городских районах, Inditex занимается повсеместно, даже в мировых столицах, включая Нью-Йорк, Лондон, Париж и Берлин. Об этой деятельности рассказывает Хесус Сальгадо.
В один прекрасный день Амансио столкнулся с неожиданной проблемой. После того, как его акции стали быстро расти на бирже, он спросил у своих ближайших помощников, что делать с лишними деньгами. И сам себе ответил, ну, разумеется, как всегда, вкладывать. И не только в развитие производства, но и в недвижимость. Inditex начал скупать нежилые помещения в европейских столицах.
Амансио Ортега – жесткий руководитель и добрый человек. Он охотно дает деньги своим рабочим, если узнает, что кто-то остро нуждается, содержит различные благотворительные фонды в помощь детям-инвалидам для развития научных исследований в области медицины. Ортега дает деньги на образование и так далее. Увлекается живописью, рисует сам. Наследницей текстильной империи должна стать в будущем младшая дочь Ортеги Марта, которую отец с детства готовил в свои преемники. Экономику она изучала в Великобритании, затем некоторое время работала продавщицей в одном из магазинов Сара. Однако ей лишь 26 лет, и отец считает, что она не готова стать руководителем текстильной империи. Так что пока, под строгим оком отца, Марта проводит время в трудах в качестве одного из боссов корпорации и на ипподроме. Увлечение конным спортом с детства поощрялось отцом, который никогда не скупился на покупку любимой наследницы элитных скакунов. Что касается Inditex, то там на хозяйстве пока будет находиться ближайший помощник и ученик Ортеги, 40-летний Пабло Исла. Впрочем, сам магнат покидает только руководство. Он продолжит работу в швейном цехе. Хесус Сальгадо.
Он больше не будет президентом компании. Однако детище своей жизни не оставит. Кстати, Ортега и не был никогда президентом в привычном для нас смысле. Он скорее походил на цехового мастера. Сам краил, целый день проводил на фабрике, в цехе, в столовой и даже на фабричном стадионе. Так что Амансио Ортега, думается, с предприятия никогда не уйдет.
Между тем, личность испанского текстильного магната с годами обросла легендами и анекдотами. О его чудачествах с юмором говорят его коллеги. Ну а Хосе Луис Химено включил рассказ об Ортеге в курс лекций, который читает в школе бизнеса.
Известно, что до поры до времени об Амансио Ортеге знать никто ничего не знал, и все ломали голову, кому принадлежит Сара. Ведь он не только никогда не фотографировался, но и даже избегал места, где могли находиться представители деловых кругов или прессы. Такое поведение сам Амансио оправдывал желанием жить привычной жизнью. К примеру, по утрам завтракать с приятелями-пролетариями в кафе на центральной площади поселка, есть пончики чура с горячим шоколадом. Как он и думал, этой благодати пришел конец, когда в 2002 году его группа вышла на биржу. Отсиживаться в тени стало невозможно. Амансио после этого долго жаловался, чуть не плача, что проклятая биржа поломала ему всю жизнь. Пришлось завести шофера, телохранителей, поменять привычки и даже, самое ужасное, завести проклятый шелковый галстук, который он, правда, так никогда и не надел.
Книга журналиста Хесуса Сальгадо о личности текстильного магната и его предприятие побило все издательские рекорды в Испании. За несколько лет она выдержала 7 изданий. Преподаватель Хосе Луис Химено рекомендует ее в качестве учебного пособия для начинающих бизнесменов. Мы поинтересовались у автора упомянутой книги, имеются ли планы ее издания на русском языке. Оказалось, нет. Зато у корпорации Inditex есть планы расширения своего присутствия в странах Восточной Европы, в том числе в России.
Об империи Амансио Ортеге рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российские экологи опасаются, что в Краснодарском крае может начаться строительство нового комплекса отдыха для высокопоставленных чиновников, который пополнит список дворцов и домов отдыха, построенных на Черноморском побережье для премьера Путина, российского патриарха Кирилла и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Новый объект, по данным защитников природы, может появиться на Утрише, которому в прошлом году придали статус заповедника, но вывели из его состава особо ценные территории – рассказывает Любовь Чижова.
Заказник Утриш получил статус заповедника в прошлом году, но его защитники этому совсем не обрадовались. Из состава нового заповедника вывели особо ценные территории, включающие в себя можжевелово-фисташковые леса средиземноморского типа. Специалисты говорят, что на Утрише особый климат, особая экосистема, близкая к субтропикам. Только там есть реликтовые приморские лагуны. В общем, там очень красиво, и, видимо, поэтому на территории, которая не вошла в состав заповедника, но находится в самом сердце Утриша, планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс управления делами президента России. Координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина напоминает, что официально границы заповедника еще не установлены, но по неофициальным данным управление делами президента будет строить там очередной комплекс отдыха.
Надежда наша на то, что, собственно, границы еще не установлены. Это по проекту, предложенному краем, вот эти самые центральные земли исключены. Согласно решению о учреждении заповедника, установлена только его площадь. А границы будут еще, то, что называется, утверждаться. Понятно, что всеми силами и край, и некоторые федеральные чиновники будут стараться исключить, собственно, самые ценные земли Утриша, сданные в аренду. Но, тем не менее, это та самая зацепка и та самая надежда, которая у нас есть. Границы пока не установлены.
Что предполагается организовать вот на тех самых особо ценных территориях, которые, ну, пока, по предварительным данным, не включили в состав заповедника?
Некий ранее неизвестный фонд ДАР, фонд региональных некоммерческих проектов, не имеющий ни своего сайта, не публикующий свои, собственно, отчеты, что делают обычно все фонды, намеревался там построить так называемый физкультурно-оздоровительный комплекс. А в листах проекта были четко указаны те, в общем-то, лица, которые согласуют этот проект, начиная от представителей управ делами президента Кожи. Подписи там не стояли, но, тем не менее, эти листы, где на первых самых страницах были отведены четко места для подписи соответствующих лиц, они стали достоянием общественности уже достаточно давно.
То есть это очередной комплекс отдыха для высокопоставленных чиновников?
Однозначно.
А почему именно это место выбрано для отдыха высокопоставленных российских чиновников? Чем оно так их привлекает?
Думаю, что, во-первых, своей живописностью. Это не только самые экологически ценные места Утриша, но и самые красивые. Строить всегда хочется там, где действительно красиво. И надо бы сказать, что, наверное, это последний и единственный уже участок Черноморского побережья, не тронутый стройками. То есть, если бы этот комплекс появился, то он бы оказался внутри вот этой самой буферной зоны для чиновников. То есть, вокруг бы он остался окруженный этим самым девственным лесом. Только этот девственный лес в результате данной стройки, в конце концов, все равно бы погиб. Потому что хрупкие реликтовые экосистемы, они действительно чрезвычайно подвержены всем воздействиям, на которые только может оказать стройка. Здесь огромное количество видов, занесенных в Красную книгу. В первую очередь это можжевелово-фисташковое редколесье и чрезвычайно редкие виды животных, начиная от эскулапового полоза, черепах средиземноморских. И он уникален своими солеными озерами береговой зоны, которые как раз расположены в центре этой самой береговой зоны, как раз на тех участках, где собирались вести строительство. Он уникален своим оползневым ландшафтом, своим разломом, потому что само слово «утриш» по-адыгски означает «разлом» или «оползень». И здешний каньон чрезвычайно напоминает большой каньон в миниатюре. И своей акватории, потому что здесь одна из самых чистых зон Черноморской акватории. Тут, опять же, огромное количество и морских, млекопитающих, и рыб, тоже достаточно редких. А акваторию в результате планируемой стройки также собирались разделить на три части. То есть две охраняемых и третью, центральную, там, где нужен подъезд к месту будущих творцов, неохраняемый. Понятно, что это гибель и для морских животных.
Говорила координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. После масштабной кампании экологов против строительства на Утрише комплекса отдыха для президента, сотрудники управления делами главы государства опровергли информацию о том, что рядом с заповедником будут строить очередную президентскую дачу. Однако, по данным экологов, планы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса все же существуют и вскоре могут начать реализовываться. Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха говорит, что в последние десятилетия у российских чиновников самых разных рангов появилась мода строить дачи на Черноморском побережье.
Ну, с начала 2000-х годов все эти проекты начались. То есть это вот уже новая власть, и краевая, и федеральная, именно это вот ее отличает. Резиденция на мысе Декопас, эта идея возникла в 2004 году, то есть именно там проект возник. Виноградческое поместье. Это в 2007 году, вот тоже для Путина, под Геленджиком. Идея резиденции Ткачева, Ремескова во входе в 2003 году в Голубой бухте. Резиденция Патриарха тоже 2004 год. То есть вот это вот 2003-2004 годы, когда началась эта волна. Резиденция на Утрише, это проект более новый. Он возник в 2008 году. Вот, пока что благодаря сопротивлению общественности он заморожен, но власти сделали все, чтобы все-таки его реализовать. То есть они вырезали из заповедника этот участок под дорогу и под саму резиденцию. Кроме того, там же на Утрише нам известна и не только одна резиденция. То есть там, например, один участок арендован фирмой, близкой к губернатору, например, в районе Большого Утриша. Есть информация, что для Рамзана Кадырова тоже там планируется резиденция. И если это все как-то не остановится, то через какое-то время все ценные участки на побережье просто будут заняты резиденциями, просто людям негде будет отдыхать и не пройти по берегу. То есть все эти резиденции, они, кроме того, связаны с тем, что участок берега перегораживается, нарушение закона, доступ по нему прекращен. Люди, участки лесного фонда тоже загораживаются, что запрещено.
Я знаю, что и экологи, и общественники пытаются как-то обратить внимание людей к этой проблеме, но вот все эти резиденции, как показывает ваш недавний опыт, достаточно закрыты.
Ну да. Ну вот, например, на резиденции, то, что называется, дворец Путина, на мысе Декопас. Несмотря на то, что формально это оформлено на частную компанию, да, то есть охраняет ФСО, чем не стесняюсь.
Кроме того, что у обычных людей получается все меньше и меньше мест, где они могут отдыхать, вот чем еще опасна вот эта тенденция?
Уничтожаются уникальные природные комплексы. Например, под дачу Патриарха было вырублено несколько гектаров леса сплошного соснового. Получается, Утрижской дороги только-только. Тоже было уничтожено несколько тысяч деревьев. То есть выбираются самые ценные участки, где дикая природа нетронутая. И в результате, то есть идут массовые вырубки, меняются ландшафт полностью. Огромный ущерб для дикой природы.
Вот эти резиденции там законно вообще строятся?
Так как нашим властителям закон не писан, то по каждому случаю есть грубейшие нарушения. То есть их можно строить законно, но, видно, закон написан не для всех. То есть по каждой резиденции, по патриарха резиденции, по резиденции Путина, резиденции Ткачева, везде закон нарушается. То есть захватывается участки лесного фонда, вырубаются краснокнижные деревья, переграживается берег. То есть то, что не позволено простым гражданам, владельцам, у нас, так сказать, можно делать.
Как вы думаете, чем закончится противостояние экологов и строителей на Утрише? Будут там все-таки построены вот те резиденции, о которых вы говорили?
Мы намерены этого не допустить. Не знаю, но мы надеемся, что вот этот скандал, который поднялся вокруг дворца на мысе Декопас, что он все-таки по каким-то отрезвлением. Мы сейчас делаем основную ставку на привлечение внимания общественно, потому что законы у нас можно как угодно повернуть, то есть они могут все это узаконить. Но мы надеемся, что вот этот скандал, что власти все-таки одумаются и отступят. Потому что, ну, это что вообще будет? Уже какой-то этичности власти нельзя будет говорить. Если, допустим, когда начиналось строительство на этой Декопасе, еще никто не протестовал, то здесь люди по всей стране сразу поднялись.
Это был руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Координатор по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин подчеркивает, что строительство комплекса отдыха рядом с заповедником не только нарушает природоохранное законодательство, но и наносит серьезный ущерб уникальной экосистеме Утриша.
Предпроектные материалы, в том числе те, которые формально прошли экологическую экспертизу, четко говорят о том, что действительно из границ заповедника исключена значительная часть территории, непосредственно как раз побережье Черного моря. Это участок, предполагаемый, да, этот самый пресловутый физкультурно-оздоровительный комплекс, от которого отказывается управление делами президента, хотя есть все документальные свидетельства, что именно они являются инициаторами этого строительства. Факт тот, что этот участок, это, собственно, место, вот непосредственно которым, где планируется этот комплекс, и который по планам исключен из границ заповедника, это зона наибольшей концентрации вот этой самой средиземноморской флоры, можжевельников, пташек. И, собственно, ценность всего заповедника, от чего он создавался, это как раз вот эти прибрежные сухие средиземноморские леса, которые, собственно, произрастают не на всей территории, а как раз на склонах, обращенных к морю, ну, в силу просто природных условий. Это очень ценные территории, их реально, кроме как на Туреше, больше нет нигде в России, и по данным специалистов, почти нигде нет в Европе. Ну, то есть сведения, что они есть там в Испании и в Греции, но там в силу очень большой плотности населения они в гораздо худшем состоянии, чем на Туреше. Повод, если смотреть на карту заповедника, то как раз основная часть побережья, ну, собственно, где произрастают эти фисташково-можжевеловые леса, она из заповедника исключена, во-первых, для строительства вот этого самого физкультурно-оздоровительного комплекса. Во-вторых, насколько нам известно, по требованию администрации края, значительная часть территории вот, в районе поселка Малый Утриш исключена тоже как раз зона побережья из территории заповедника для строительства каких-то рекреационных объектов, которые заинтересованы как раз администрация Краснодарского края. Помимо этого, по планам из заповедника должны быть исключены территории дорог и, ну, вообще коммуникации к этим объектам. То есть это еще 3 или 4 дороги, которые фактически единый вот этот массив разрезают на 4 небольших кусочка. Естественно, происходит фрагментация ландшафтов со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, на самом деле, если в таком виде будет создан заповедник и все эти планы будут реализованы, то никакого почти природоохранного смысла он иметь не будет. Потому что, еще раз говорю, что самые ценные территории из него либо исключены, а, кроме всего прочего, вся территория разделена достаточно серьезными препятствиями, ну, то есть, такими антропогенными объектами, которые являются дороги, иные коммуникации на вот 4 отдельных фактически кусочка.
Рассказывал координатор по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин. Защитники Утриша собрали более 35 тысяч подписей под обращением к российскому президенту с просьбой не выводить из состава заповедника наиболее ценные территории и не допустить строительства объектов отдыха и дорог в реликтовых лесах. Ответа на это обращение экологи не получили.
Об опасениях по поводу дворцово-санаторного строительства в заповеднике Утриш рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас мы ведем работу в северо-восточном секторе города Сенда.
Алексей Михалевич был задержан в день президентских выборов 19 декабря.
Это компиляция третьей свежести протухших инсинуаций.
В последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную
опасность. Силы безопасности очистили жемчужную
форму. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».